Алекс Рудин. Археолог. Часть первая. Солнечный камень. Глава первая.
14 мая 2024 года. Калининградская область. Приморск.
Такси я вызвал сразу же, едва выбрался на грунтовую дорогу, и телефон поймал сеть. Пока синяя «Шкода Рапид» добиралась до меня, я успел отдохнуть, выпить прохладной воды из бутылки. Достал из кармана медальон, подержал его на ладони, любуясь. Настоящее теплое солнце, искусно выточенное из янтаря. Диаметром почти в ширину ладони. Один луч обломан полностью, второй наполовину. Из архивных документов я знал, что это случилось, когда последнему хозяину медальона, прусскому вождю Атакару, отрубили голову тевтонские рыцари-храмовники. Медальон приятно оттягивал ладонь. В основании одного из лучей была просверлена дырочка. В ней еще сохранился остаток истлевшего кожаного ремешка. По нему можно будет точнее установить дату потери медальона. Между кустов цветущего боярышника мелькнул синий металлик автомобильного кузова. Я спрятал медальон во внутренний карман куртки, устало поднялся на ноги и забросил за спину легкий рюкзак. В нем ничего не было, кроме смены белья, пауэрбанка и бутылки с водой. Складную титановую лопатку я с некоторым сожалением оставил в кустах. Уж больно удобная вещь. Вот кто-то порадуется, когда найдет ее. Лопатку я купил уже в Калининграде, в магазине туристического снаряжения. Вести такую из Петербурга значило привлекать к себе внимание на контрольной рамке аэропорта, а внимание могло мне помешать. Подпрыгивая на ухабах, подъехала синяя «Шкода». Водитель без всяких просьб с моей стороны открыл багажник. Я положил туда рюкзак, а сам уселся на заднее сиденье. Больное колено прострелило боль, и я поморщился. Чертов артрит!
«В аэропорт, отец!»
— уважительно спросил дагестанец с круглым лицом и начинающими сидеть висками.
«Да»,
— ответил я. Машина немедленно тронулась. «Отец, надо же! У прикавказских народов уважение к старшим в крови». Я потер колено, снова поморщился и поймал в зеркале внимательный взгляд водителя.
«Ничего», — ответил я на его безмолвный вопрос. «Старость. Колено болит после прогулки». «Вы из пансионата?» — спросил водитель. «Надо было вызвать машину прямо оттуда. У нас все знают дорогу. Если подняться на дюну, связь ловит».
«Нет», — ответил я.
«Я гулял по берегу. Знаете, в последний день у моря всегда хочется прогуляться, увести с собой хорошие впечатления. А сегодня и погода не подвела, вот только сил немного не рассчитал. Надо было выйти на дорогу пораньше».
77 лет. Столько мне исполнится осенью. И я еще молодцом, вон как лихо лазаю по дюнам из мелкого белого песка. Другие в моем возрасте и шагу не ступят без палки или инвалидного кресла. Я и копать еще могу. Вот только спина подводит. 10 минут в наклонку, и все. Здравствуй, радикулит. И болтал я не просто так, а для того, чтобы водитель видел во мне только немощного разговорчивого старика. От Русского водитель свернул на Красноторовку в объезд Янтарного.
«Вот и шар!»
— выругался он сквозь зубы, взглянув в зеркало. Я обернулся и сквозь пыльное стекло увидел серую «Ауди», которая шла прямо за нами. Сердце тревожно сжалось. Погоня? Но никто не знал, зачем я здесь. Да и о том, что я вообще лечу в Калининград, знал всего один человек. Ему я доверял как самому себе. Водитель чуть прибавил скорость, но «Ауди» не отставала. Она летела вплотную за нами, не делала попыток обогнать. Дагестанец чуть сбросил газ, прижался к обочине и показал левым поворотником, мол, обгоняй. Но водитель «Ауди» не отреагировал, он тоже притормозил, не позволяя нам уехать вперед. Даже если это погоня, то единственное место спасения для меня — аэропорт.
«Подвези поближе ко входу», — попросил я водителя. «Опаздываю на регистрацию». «Сделаем, отец», — ответил водитель.
На идущую сзади «Ауди» он больше не отвлекался. Работа есть работа. Возле аэропорта водитель вышел и помог мне надеть рюкзак. Я незаметно оглянулся. «Ауди» стояла чуть в стороне, из нее никто не выходил. Я почувствовал небольшое облегчение. Если никто не станет сопровождать меня в самолете, то в Пулково возможных преследователей ждет сюрприз. Прихрамывая, я вошел в терминал. На рамке контроля привычно выложил телефон и связку ключей. Рюкзак уехал в багаж, а самая ценная добыча прячется во внутреннем кармане куртки, которую я не собирался снимать. Я развел руки в стороны. Молодая девушка в униформе провела сканером вдоль моих боков. Я улыбнулся дружелюбно, по-отечески. Девушка улыбнулась в ответ.
«Проходите».
В свое время мне было трудно привыкнуть к мысли, что женщин я больше не интересую. Очень трудно. И вот такие поездки за сокровищами, как я их называл про себя, были частичной компенсацией уязвленному самолюбию. Кое-что я еще могу такое, чего не может никто. Забрав ключи и телефон, я взял рюкзак и поспешил к стойке регистрации. До начала посадки оставалось 15 минут. В ожидании посадки и весь полет я внимательно наблюдал за окружавшими меня пассажирами. В большинстве это были семьи с детишками, которые возвращались после отдыха на Балтийском побережье. Подозрительного внимания к себе я не заметил, если не считать молодого человека лет 5, который подошел ко мне в чистой зоне и сосредоточенно стукнул по ноге металлической машинкой. Стервец попал прямо по больному колену, и я едва сдержался.
«Что ты делаешь, Саша?»
— окликнула его мать, светловолосая женщина с измученным выражением лица и кругами под глазами.
«Ради бога, простите!»
«Надо же, тезка!» Пацан, насупившись, смотрел на меня. Я погрозил ему пальцем.
«Сейчас же оставь дедушку в покое!»
— повысила голос мать. Пацан показал мне язык и неохотно отошел.
14 мая 2024 года. Санкт-Петербург, Выборг.
В Пулково я вызвал машину, едва покинув самолет. За долгую, насыщенную перелетами жизнь я вызубрил все закоулки этого аэропорта. Когда я пересек последний зал и вышел к 11-му столбу, машина уже стояла там. «Финляндский вокзал», — сказал я водителю. Периодически я незаметно оглядывался и проверял, не едет ли кто за нами. Но ни по дороге на вокзал, ни в «Ласточке», которая за час домчала меня до Выборга, ничего подозрительного не случилось. Я облегченно выдохнул. Дело было сделано. На вокзале Выборга я взял такси, третье за день, и добрался до замка. Башня Святого Олафа снова стояла в лесах. Нам опять выделили деньги на реставрацию. Когда я был помоложе, то любил подниматься на смотровую площадку и часами наслаждаться видом города и залива. Увы, последние 10 лет это удовольствие стало для меня недоступно. Никита встретил меня на входе. «Ну как?» — зачем-то спросил он, оглядываясь, словно шпион. «Все в порядке», — ответил я. Тяжело поднялся по ступенькам в дом наместника. Натруженные ноги гудели, да и перелет сказывался. Староват я для таких стремительных перемещений. В доме наместника было пусто. Понедельник — законный выходной, а значит, никаких посетителей. Да и смотрители тоже сидят по домам, наслаждаются отдыхом. Я прошел в администраторскую. Эта небольшая комната, соединенная с еще одной, совсем крохотной, служила мне одновременно и рабочим кабинетом, и квартирой. Да-да, я живу в музее. Одна из немногих привилегий заслуженного историка. Я набрал воды в электрический чайник и устало сел на любимый стул. Вот и все. Это было мое последнее путешествие. Того, что я получу от Никиты, с лихвой хватит, чтобы дожить оставшиеся годы, попивая чай с выборгскими кренделями и изредка проводя экскурсии для туристов. «Покупатели уже в городе», — сказал Никита, входя вслед за мной. Я улыбнулся. «Покупатели? Ну и словечко». То, чем мы занимались, было похоже на контрабанду, но лишь внешне. Археологические находки положено сдавать государству. Именно это мы и делали. А государство представляло комиссия экспертов одного крупного музея, который был очень заинтересован в экспонатах с громкой историей. Работая с нами, музей получал экспонаты, а мы положены нам по закону 50% от стоимости, и все были довольны. Только бы артефакты были найдены не на официальных раскопах. Обычная серая схема, ничего особенного. Я выложил медальон на стол. Луч света, упав из окна, отразился в отполированном янтаре. Никита подошел и встал за моей спиной. «Красота!» Чуть слышно выдохнул он. Я улыбнулся. Никита был одним из моих учеников. Когда его назначили директором музея, он вспомнил обо мне и предложил схему сотрудничества, которая не подвела нас ни разу за 20 лет.